Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Хорошего, доброго, позитивного, здорового дня. Искренне желает обозреватель радио «Спутник Крыму» Борис Левин и наш сегодняшний гость, с которым мы поговорим на очень важную, очень актуальную тему в рамках национального проекта «Демография», национального проекта «Семья». Я думаю, что вы хорошо знакомы с нашим сегодняшним гостем. Кто-то уже и обращался за консультативной помощью, кто-то, может быть, слушал неоднократно уже наши эфиры по разным темам медицины и профилактики очень многих заболеваний, прежде всего наших очаровательных женщин. Игорь Лившиц сегодня в нашей студии, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Республики Крым, кандидат медицинских наук, доцент нашего Крымского медицинского института. Игорь Владимирович, добрый день.
Здравствуйте, Борис Романович, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Приветствуем вас, но из медийных лиц из сферы здравоохранения вы где-то в первую тройку входите по последней вам встрече. Мы очень рад, что сегодня
Спасибо.
Мы можем обобщить многие темы, которые уже звучали в других средствах массовой информации. Но учитывая, что мы с вами не первый год уже общаемся и знакомы друг с другом.
Не первый десяток лет.
Десяток лет, да. Давайте мы поговорим сегодня, конечно, прежде всего о проблемах бесплодия и тех репродуктивных технологиях, которые помогают решить вот эту очень важную проблему. На сегодняшний день... Какие тенденции, вот по вашему опыту и клинициста, и практикующего акушер-гинеколога, есть какое-то движение в плане рождения все-таки деток в таких семьях?
Ну, действительно, проблема нарушения репродуктивной функции остается актуальной, и вы прекрасно знаете, я думаю, что все крымчане, наши радиослушатели знают, есть программа «Семья», она пришла на смену демографического здоровья, который у нас был национальный проект. И, в принципе, конечно, проблема эта остается актуальной, проблема бесплодия вообще как такового, она остается достаточно стабильной. Приблизительно одна из шести супружеских пар не может иметь детей. Это данные не только российские, это данные Всемирной организации здравоохранения. Поэтому такие супружеские пары, к сожалению, обращаются достаточно часто, и мы видим определенную даже тенденцию к увеличению количества обращений.
И вот здесь давайте
к нам,
мы сделаем акцент, что эта проблема может возникнуть при неправильном поведении женщины, которая не проходит профилактические осмотры вовремя, не лечит воспалительные заболевания,
совершенно
спаечные
верно.
Процессы.
Совершенно верно, да. Потому что во многих случаях, ну, давайте так сразу ограничим поле деятельности наше, что приблизительно 40-50% бесплодия связано с мужскими факторами. То есть почти 50%, видите. И остальные 50%, естественно, зависят от здоровья женщины. И некоторые заболевания, которые можно было бы либо вообще предотвратить, например, заболевания, передающиеся половым путем, воспалительные заболевания женской половой сферы, прерывание беременности, к сожалению, которые остаются в клинической практике, наши женщины, да, прибегают к такому методу планирования семьи, если можно так сказать, также могут оказать свое негативное влияние. Ну и вопрос диспансеризации. Вы знаете прекрасно, что сейчас сделан акцент на диспансеризацию по вопросам репродуктивного здоровья. Этого не было раньше.
Да, это действительно очень так, момент. И мы отчитываемся практически ежедневно вот в лечебных наших учреждениях. На урологов мы возлагаем консультации мужчин,
совершенно верно.
А уже наши акушер-гинекологи занимаются
среди женщин. Да, это ультразвуковые исследования органов малого таза, это
но
исследование
это
некоторых гормональных
тоже,
показателей.
Да?
Я надеюсь, да, потому что в некоторых случаях, как только что вы правильно сказали, в некоторые моменты можно прогнозировать, можно делать раннюю диагностику и, соответственно, раннее лечение с лучшим вариантом исхода.
Ну, давайте тогда на конкретных примерах. Пара решила обзавестись ребенком. Очень правильно решили, не только в планах наших проектов, но и для того, чтобы радовать себя, своих близких, но и очаровывать со своим ребенком. С чего начинать в медицинском плане?
Ну, безусловно, нужно обратиться к врачу заблаговременно, в плановом порядке, как мы говорим, пройти вот ту пресловутую диспансеризацию, которая кому-то, может, повторюсь, не нравится, но эта методика позволяет исключить заболевания, выявить их на ранней стадии развития. Поэтому нужно обратиться к специалисту, врачу, акушер-гинекологу, участковому в женской консультации. Врачи у нас первичной амбулаторной службы, они грамотные, проходят у нас на кафедре медицинском институте проводите регулярные тематические усовершенствования, в курсе всех нормативно-правовых актов, знают все тенденции современной медицины в плане репродуктивного здоровья. Мы регулярно в Мединституте вместе с Минздравом проводим 2 раза в год, по сути дела, конференции для наших акушер-гинекологов только в Крыму. То есть обратиться можно к любому акушеру-гинекологу амбулаторно-поликлинической сети в женскую консультацию, да, и врач назначит, в общем-то, стандартное обследование, которое несложно пройти любой девушке-женщине.
Ну вот давайте тогда поговорим о раннем перинатальном скрининге. Имеет значение вот в первом триместре беременности?
Это уже другой разговор. Перинатальный скрининг – это когда уже женщина в положении.
Ну, мы уже решили, что они проконсультировались, получили.
И у них наступила без проблем желанная беременность, и, безусловно, здесь есть консультация. Концепция уже пренатального наблюдения. Это немножко, может быть, не совсем моя епархия, если так говорить. Но, тем не менее...
Но результаты скрининга могут пролить ситуацию на перспективу беременности?
Конечно, конечно. Цель скрининга – выявить или исключить, вернее, так сказать, основные пороки развития плода, чтобы супружеская пара, женщина, была уверена и знала, что она вынашивает ребенка здорового.
То есть там акцент можно сделать на врожденную патологию какую-то.
Совершенно верно.
Наверняка
на хромосомно-генетическую
патологию. Беременности, что
да,
может быть.
Есть такие исследования, которые позволяют спрогнозировать повышенное давление во время беременности, угрозу преждевременных родов, которая чревата перинатальными потерями, то есть проблемами в акушерстве, ряд еще других. Поэтому врач может, самое главное, кое-что сделать в терапевтическом плане для профилактики таких заболеваний, повышенного давления, преждевременных родов, в частности. А если мы говорим про хромосомные исследования, врожденную патологию плода, если выявляется заподозрено, и она подтверждается при помощи специальной диагностики, вот благодаря скринингу первого триместра, если говорить, то мы иногда ставим вопрос о прерывании такой беременности, потому что ребенок не может родиться здоровым, он будет с пороками развития.
Но мы немножко перешли, действительно, один этап очень важный, это консультирование генетическое перед беременностью.
Это другой разговор, это важный аспект именно для некоторых супружеских пар, которые, страдают нарушениями репродуктивной функции, например, были самопроизвольные выкидыши, потери беременности ранее. Если есть некоторые формы мужского бесплодия, потому что оно может быть детерминировано хромосомно-генетической патологией. Это некоторые заболевания у женщин, которые также могут быть связаны с хромосомно-генетическими отклонениями. И не будем забывать, что все, да, я думаю, наши слушатели знают, ну, врачи само собой, что пороки развития, врожденное нарушение развития плода, например, синдром Дауна, связан с возрастом женщины. А мы прекрасно видим тенденцию. Она не совсем благоприятная, она последние уже 10-15 лет у нас есть, что возраст женщин, которые впервые стараются завести ребенка, он растет.
Уже за 27 лет?
Да, к сожалению, приближается к 30 годам. К сожалению, особенно если мы говорим про городское население, здесь, наверное, тенденция вот такая остается.
Наследственный фактор.
Ну, конечно, наследственные заболевания имеют значение, они были, они остаются, но, повторюсь, вот важный момент, когда нужно проконсультироваться у генетика, если супружеская пара старшего возрастного периода, старшей возрастной группы, особенно если женщина 35 лет и старше, или 39 лет и старше, такие также пациентки обращаются как просто к акушеру-гинекологу, так и к репродуктологу, специалисту по репродуктивной медицине. В этих случаях мы направляем на консультацию врача-генетика.
Когда мы говорим о бесплодии, мы уже вскользь сегодня вспомнили с вами и искусственное прерывание беременности.
Да.
На сегодняшний
как
день...
Как фактор, который может способствовать этому.
Способствовать, да, развитию вот именно этих процессов.
Да.
И я знаю, что ситуация под контролем находится и в Министерстве здравоохранения,
да.
И очень важно, что и в образовании, и в наших религиозных учреждениях этой теме уделяется огромное внимание.
Я прерывал с 24 года, по сути дела, у нас с конца 23 года прерывание беременности разрешены по желанию женщины только в государственных лечебных учреждениях. У нас практически все медицинские организации частной формы собственности, которые имели право или имели лицензию на проведение процедуры прерывания беременности, отказались. Благодаря этому, скажем так, более четкий контроль за применением тех или иных методик прерывания беременности, профилактики осложнений.
По-прежнему обязательного медстрахования?
Да, это проводится в государственных медицинских учреждениях.
Многие мысли на этот счет негативные.
Дискуссия в обществе идет. Дискуссия, безусловно. Вы знаете, остаются проблемы не только у нас в стране, это и в наших странах. Это во многих странах мира это обсуждается и не решено до конца, наверное, нигде. Есть сторонники того, что малоимущие женщины, у которых, к сожалению, допустим, наступила нежелательная беременность, и она не хочет рожать ребенка, кто ей окажет помощь в данном ситуации. Очевидно, что в государственных учреждениях обязательное медицинское страхование оказывает, должно оказать такую помощь. Есть противники этого, что это не совсем медицинская процедура, она не улучшает здоровье человека. И я думаю, что этот вопрос очень тонкий, его нужно обсуждать.
И в конкретных случаях, конечно.
Каждый конкретный случай. Ну, это личное, конечно, дело каждой женщины. Она должна быть проконсультирована психологом.
Вот, я как раз хотел сказать, чтобы в суматохе наших отчетных документов и всевозможных таблиц, которые надо чуть ли не ежедневно отправлять сейчас, наши акушер-гинекологи, собственно, семейные врачи, уделяли внимание вот психологическому предоборному консультированию.
Совершенно верно. Почему женщина, почему супруги решают прервать? Что повлияло? Медицинская какая-то ситуация, ситуация в семье, может быть, и финансово-экономическая, которая, к сожалению, как фактор один из самых весомых. Мы не так давно обсуждали
это. Уделять больше все-таки внимания и медицинские работники, и средства массовой информации.
Безусловно.
И результаты более 30% сейчас.
Около 30% женщин, которые обратились на прерывание беременности, 500 человек за год по Крыму, так официальная наша статистика, по крайней мере, дает такую информацию, отказались от прерывания беременности в пользу ее сохранения. А в 2023 году у нас было порядка 25% женщин. Все-таки небольшая тенденция к увеличению женщин, которые задумались, а нужно ли все-таки прерывать эту беременность.
Ну и давайте на любимые темы, которые для наших слушателей, а вам как профессионалу, репродуктивных вспомогательных технологиях. Что на сегодняшний день мы можем предложить?
Это тоже один из аспектов нашей акушерско-гинекологической работы. Мы уже начали с того, что женщин, страдающих, или супружеских пар, так правильно говорить, страдающих бесплодием, у нас чуть больше становится, и людей, которые обращаются за этой помощью, больше. На сегодняшний день ВРТ, вспомогательные репродуктивные технологии, являются, наверное, самыми эффективными методами лечения бесплодия. ЭКО, как основной метод репродуктивных технологий, у нас достаточно развит в Крыму. Напомню, что традиционно, это вообще исторически даже так, научные исследования проводились в нашем медицинском институте.
И мы сегодня в очередной раз вспомним с вами Григория Николаевича Петрова.
Да, доцента
1954
кафедры.
Год. Ученый-эмбриолог, тогда работавший на кафедре гистологии.
Гистологии, да,
был ассистентом вместе с Борисом Петровичем Хватовым, легендой, ученым самого высокого уровня.
Они начали попытки изучения фундаментальных основ репродукции, на которых потом уже в клиническую практику в разных странах, в Англии и не только, и потом уже в Советском Союзе ЭКО стало стандартной клинической практикой. Так вот, у нас в Крыму по статистическим нашим данным проводится в год приблизительно 2000 процедур на наше население Крыма. Это немножко меньше, чем, ну, скажем так, в два раза меньше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Но, тем не менее, тенденция у нас такая, что мы эти технологии применяем достаточно широко. Половину из этих случаев, почти половину, 900 с небольшим, покрываются за счет или проводятся за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. И это огромная поддержка женщин, которые, в общем-то, в такой страдающей ситуации, семей, которые не полные семьи, которые хотели бы еще иметь одного ребенка. И это существенный плюс для наших граждан.
Подтверждение ваших слов, информацию Министерства здравоохранения Крыма, а эту информацию наверняка вы передаете для опубликования во многих средствах массовой информации. Действительно, благодаря бесплатной для пациентов процедуре ЭКО в 2024 году 941 крымская семья получила шанс стать родителями. Это
совершенно
на 18,6% больше планового показателя.
Да, у нас планировалось около 800 процедур ЭКО, но пациенты обращаются к врачам, к акушер-гинекологам, женские консультации, потом получают направление на процедуру ЭКО после тщательного, конечно, обследования и проводят таковое. К сожалению, не все женщины смогут забеременеть. Мы прекрасно понимаем, что процесс имплантации, вынашивания беременности, он зачастую не всегда контролируется врачом, и не всегда можно 100% довести до родов.
Но за прошедший год, 24-й, 234 женщины, забеременевшие с помощью процедуры ЭКО, родили 260 малышей, то есть больше, чем одного.
Конечно, в нескольких случаях у нас были двойни. Трое не было после ЭКО, потому что запрещается уже, согласно нашим нормативно-правовым актам, подсаживать или переносить в организм женщины больше двух эмбрионов, один или только два. Хочу, чтобы все наши радиослушатели или радиослушательницы это запомнили, потому что иногда они по-прежнему приходят, а подсадите нам больше. Нет. Женщина в идеале должна выносить одного ребенка, двойня это как исключение из правил. Женщины, которые родили в 24-м году, большинство из них провели программы в 23-м году. Угу. Мы прекрасно помним, что беременность протекает энное количество месяцев.
Ну, кстати, эффективность ЭКО в 2010 году была около 30%, когда женщины достигли клинической беременности. Угу. А вот по данным 21-го первого же года в России 34,5% забеременели, 26% родили.
Да, ну, скажем так, существенно повысить проценты наступления беременности крайне сложно, потому что, повторюсь, процессы имплантации и эмбриона, они идут естественным путем. На самом деле, хоть мы называем это искусственным оплодотворением, беременность, в общем-то, наступает естественным путем, потому что имплантация – процесс приживления эмбриона в организм, даже если это он попал туда при помощи врача-гинеколога и эмбриолога, это процесс естественный. И здесь мы никаким образом в высшие силы проведения природу не вмешиваемся. Вот. Поэтому существенно повысить проценты успеха, к сожалению, даже в лучших медицинских организациях Российской Федерации, Крыма, других стран, крайне тяжело. Поэтому, видимо, перспективы у нас где-то ограничены вот этими цифрами 30-40%, и мы бы хотели, чтобы каждая третья, ну, максимум каждая четвертая пара с одной попытки стала беременной и достигла роддома практически в 100% случаев.
Вот перед процедурой экстракорпорального оплодотворения какие-то курсы гормональных инъекций, они по стандартам показаны?
Конечно,
и проводятся?
Да, да. Вы правильно сказали, что ЭКО – это уже стандартная медицинская процедура. Полемики в этом плане уже, по сути дела, нет. И первым этапом, естественно, после обследования всестороннего супружеской пары, которая в себя включает и обследование мужа, и будущей мамы, и назначение гормональной терапии, краткосрочной, как правило, около всего лишь 2 недель, для выращивания внутри женщины яйцеклеток, которые потом врачу-репродуктологу, гинекологу необходимо извлечь из женщины для именно экстракорпорального оплодотворения сперматозоидами мужа.
А женский гормон эстроген?
Нет, эстрогены, как правило, не назначаются для стандартной процедуры ЭКО, но эстрогены вырабатываются в ответ на уколы вот этих вот гормонов среднего рода, я бы так бы сказал, это гонадотропные гормоны, не буду
углубляться
в физиологию, биохимию процесса. То есть мы не назначаем женские гормоны в ответ на уколы гормональных стимуляторов вырабатываются, причем достаточно кратковременно.
Введение беременности при ЭКО, роды при ЭКО отличаются как-то?
Вы знаете, по большому счету не отличаются. Свои нюансы, безусловно, есть. И пациентка должна сказать любому акушер-гинекологу, с которым она столкнется в роддоме, что беременность наступила после ЭКО. Но существенного, по сути дела, нет. Также внимательно должны наши акушер-гинекологи и сами женщины, пациентки, будущие мамы, обращать внимание на то, что беременность наступила после репродуктивных технологий, то необходимо пройти вот скрининги во время беременности, проводить специальные исследования. Если лет 20 назад у нас была такая клиническая рекомендация, что необходимо родоразрешать при помощи кесарево сечения, то сейчас такого нет. Беременность после процедуры ЭКО может быть родоразрешена мамочка при помощи вагинальных естественных родов. И только по сугубо акушерским показаниям может быть проведено абдоминальное кесарево сечение.
Мы говорили о результатах за 2024 год, но уже сегодня мы можем заглянуть и в 2025, потому что в текущем году в рамках ОМС медицинским организациям Крыма уже выделено 909 квот на проведение ЭКО.
Совершенно верно. Комиссия Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым внимательно относится к этому вопросу, держит руку на пульсе, как говорят журналисты, и посмотрели тенденцию, и мы видим, что чуть больше надо квот выделять для того, чтобы наши пациенты могли обратиться за медицинской помощью. Действительно, чуть больше 900 попыток распределено между медицинскими организациями. Их 5 у нас в Республике Крым, которые участвуют в реализации территориальной программы госгарантий. И я надеюсь, что эти квоты будут выполнены.
И с таким же эффектом, как и в 2024 году, где, еще раз напомню...
Ну, я думаю, что будут стараться, чтобы у нас были каждая, как минимум, третья супружеская пара испытала счастье беременности, и практически все, чтобы достигли счастья материнства.
Но вот мы вспоминаем 2014-го, точнее, 2015 года, вот период до 2024, и в плане ЭКО у нас есть тоже цифра. ЭКО проводится за счет средств обязательного медстрахования с 2015 года.
Да.
За это время 1841 семья была задействована как-то,
да,
и появились на свет 2193 долгожданных ребенка.
Ну, это те данные статистики, которые есть у нас в министерстве, они, в общем-то, достаточно четко отслеживаются. Ну, я считаю, что это существенное пополнение семей наших крымчан. Это те люди, как правило, мы же должны понять, что в основном это люди, которые длительно, долго, безуспешно
не
имели вообще, в принципе, детей, у которых шанс наступления беременности, ну, если не был ноль, то приближался к нулю. Это различные сложные формы бездетности, когда не только, например, муж не может иметь детей в силу именно андрологических, урологических состояний специфических. Это комбинированные формы, когда у женщины есть какие-то заболевания, о которых мы говорили выше. Поэтому это русские пары со сложным психологическим портретом. запретом, если так можно сказать, которым также необходима консультация зачастую психолога перед проведением репродуктивных технологий, перед наступлением беременности. Поэтому я думаю, что мы делаем очень важное дело для наших крымчан, для иногда даже для гостей Крыма, которые знают, что в Крыму очень хорошая репродуктивная медицина, школа репродуктивной медицины.
Годы,
и обращаются в наши медицинские организации.
Да, это действительно так. Ну, а проблема многоплодия при экстракорпональном?
Отчасти я уже говорил, что нынешними нормативными правовыми актами разрешено переносить в организм женщины, подсаживать, как женщины говорят, не более 2 эмбрионов, предпочтительно всего лишь 1 эмбрион, чтобы беременность протекала наиболее физиологично, как это, в общем-то, происходит при естественном режиме зачатия.
Я не случайно в завершении программы, потому что я хочу одну цифру привести, может быть, с улыбкой кто-то воспримет. 1992 год, в Буэнос-Айресе, 29-летняя женщина после ЭКО родила сразу 5 близнецов.
Это не рекорд, к сожалению. Это прекрасно звучит в средствах массовой информации. Журналисты любят эти ситуации. Есть женщины, которые рожали даже после ЭКО в Соединенных Штатах, и 7, и 8 было детей. Ну, это осложнение вообще-то многоплодия, особенно большое многоплодие, это осложнение работы клиники репродуктивной медицины. Повторюсь, беременность должна быть физиологической, максимально такой, как это было бы при естественном зачатии. Поэтому на сегодняшний день большинство медицинских руководств в мире, в Европе и в России, в частности, и в других странах постсоветского пространства пришло к выводу наши коллеги, что нужно подсаживать 1 эмбрион. Это позволяет женщине быть максимально здоровой во время беременности. А это самая цель нашей работы акушер-гинекологов.
Ну а цель нашей встречи сегодня, Игорь Владимирович, это еще раз напомнить о профилактике, еще раз рассказать о том, что открыты двери кабинетов
акушер. О диспансеризации по поводу репродуктивного здоровья.
Да, это я и вкладывал прежде всего диспансеризацию и новые вот исследования, которые появились вот с этого года, и доктора уже отреагировали очень четко. Хотелось бы, чтобы и женщины тоже, и мужчины отреагировали таким
же. Но мы видим,
что
обращаются наши граждане, крымчане обращаются,
они
знают.
И мы по статистике видим. Я говорил, что мы ежедневно контролируем эти процессы и докладываем и в Министерство здравоохранения. Поэтому все правильно вы делаете, дорогие наши женщины и мужчины, но женщинам особенные у нас рекомендации. Пожалуйста, не забывайте о профилактических осмотрах. Побывайте у наших специалистов. Проводите в период определенную маммографию. Это тоже поможет вам сохранить свое гинекологическое здоровье и затем родить здоровых, замечательных
деток. Тем более, очень много делается в поддержку материнства сейчас.
Да, в плане социальных выплат и прочего.
Да.
Поэтому я думаю, что если после нашей с вами встречи, Игорь Владимирович, хотя бы человек 30 отреагирует и посетят кабинеты акушер-гинеколога и семейных врачей по предупреждению бесплодия прежде всего, а затем уже по репродуктивным технологиям.
Если потребуется.
Да, то мы не напрасно встретились.
Знаю популярность вашей передачи и вас лично, я думаю, что не 30, а гораздо больше обратиться.
Может быть. Мы проведем эту статистику тоже. Игорь Лившиц, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Республики Крым, кандидат медицинских наук, доцент Ордена Трудового Красного Знамени Крымского медицинского института, был гостем нашей студии. До новых добрых встреч и до новой замечательной позитивной статистики по тем темам, которые мы сегодня поднимали. Всего доброго.
Всего доброго.
Да, друзья, и пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.